Я рад приветствовать всех собравшихся именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Слава Иисусу Христу пусть будет на этом месте. Давайте помолимся, попросим благословения на это собрание, на время это, которое будем здесь. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что сегодня можем собраться перед Твоим лицом, как, Господи, искупленные Тобою, Боже, как Твой народ, Твоя, Господь, паство Божие, как, Господи, те, которые дерзнули, Господи, пойти за Тобою. И сейчас Ты дал нам милость называться и быть детьми Твоими. Господи, мы благодарим, Господь, за то, что Ты, Господь, спас нас, Боже, своей кровью, Господи, за то, что, Боже, крестил нас своим Духом Святым, за то, что, Господи, дал нам, Боже, возможность жить новой жизнью, которая от Бога. И мы благодарны Тебе за эту милость. И мы молимся и просим, Господи, благослови, пожалуйста, и освети каждого на этом месте. Пусть, Боже, Твоя истина, Господь, она касается наших сердец, Господи. Пусть Дух Твой Святой, Боже, открывает нам Иисуса. Пусть, Господи, Твоя, Господь, любовь и милость, Боже, она соединяет Твою церковь в единое целое, Господи. Как, Господи, на самом деле Твой организм, Господи, Твое тело, Боже, здесь, на этой земле. И мы молим и просим, благослови и освети это место и время, и нас, собравшихся здесь, Духом Твоим Святым, да будет за все Тебе хвала и слава нашему великому единому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
Доброе утро, Церковь. Слава Богу, что мы все в Доме Божьем. И мы все не случайность в этой жизни. Поверни к соседу, скажи, ты не случайность. Ты план Божий. У Бога есть на тебя план в этой жизни, и он прекрасен. Бог желает тебе только добра в этой жизни, чтобы ты стал сильнее, чтобы вера твоя была крепкая. И вот эту веру в детей, вот есть прекрасный христианский лагерь, он начнется через неделю, и наша молодежь, наши служители там служат уже много лет, и наставниками, и видно, как дети меняются. Разные дети приезжают в лагерь с проблемами, допустим, семейными, у кого там не все хорошо в жизни, и ты рассказываешь им о Боге, и, конечно же, Бог вкладывает в них какое-то свое семя сеет, и ты знаешь, что через много лет или сразу, ну, сразу так не получается, но через какое-то время все равно у людей появится этот выбор жизни, кого выбирать, мир или все-таки жизнь с Богом. И вот хотел бы прочитать такой стих. Матфея 18:3. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, умолиться, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Я думал, что же это значит, этот стих, и как-то, как бы, дети, они когда просыпаются с утра, у них там, они не думают, что им есть, во что им одеться, они встали и поскакали, и побежали. И, то есть, они полностью доверяют своим родителям, они знают, что они их обуют, оденут, накормят, поцелуют, и все у них будет хорошо. И, а вот взрослые, не знаю, если ты уже вырос, кому ты доверяешь? Вот ты уже взрослый человек, у тебя все есть, как бы, и, ну, и, допустим, и квартира, и деньги, и машина, и кому ты доверяешь? И я подумал, хорошо, если человек действительно вырос, и он доверяет Богу. Как бы лично я в своей жизни, я хочу доверять Богу. Я хочу, чтобы моя жизнь была зависима от Него. И я, конечно же, желаю, чтобы, когда эти дети вырастут, они тоже так же доверяли Богу, как и в детстве, как своим родителям, так же только своему небесному Отцу. И давайте встанем, помолимся, благословим. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты нам подарил этот прекрасный день Божий, в который мы можем радоваться, Боже, славить Тебя, Господь, видеть Твою славу, Боже, в природе, Господь. Солнце снова встало, Господь. то, что мы живы. Благодарим Тебя за то, что у нас все есть, Боже, и хлеб насущный. Благодарим Тебя за прекрасное наследие детей, Господи. Благослови их родителей, Боже, дай им мудрости, Боже, показывать, Боже, детям. Боже, у детей нету опыта, они не знают, что произойдет, когда пойдешь не в ту компанию, не туда, Господь. Но у нас, взрослых, есть опыт, и мы можем объяснить, что может случиться, Господь, чтобы наставить юношей самого с раннего возраста, Боже. Благослови детей, Боже, храни их, Боже, это лето, Боже, Боже, от всяких травм. Благослови их во имя Иисуса. Аминь.
И я хочу продолжить такую очень огромную тему, важную в нашей жизни. Это как присутствие Божье в нас и в нашей жизни. Насколько, ну, как сказать, я хотел немножко поговорить вот немножко о стабильности его, этого присутствия. Насколько оно серьезно и насколько оно важно. Я сказал бы так, начну с такого утверждения, может быть. Господь, Он по милости Своей пришел в нашу жизнь. И по милости Своей в нашей жизни остается. Он нас нашел, и Он остался в нашей жизни. И это для нас, это вещь от нас независящая, ну, скажем так, относительно, да? Потому что не мы Его хотели найти, Он нас первый нашел. И не мы его держим, он остается у нас, рядом с нами. Но это, наверное, самое великое и самое замечательное, что вообще есть в жизни человека. Потому что все остальные вот эти человеческие ценности, так называемые, или общечеловеческие ценности, как угодно называйте, любая ваша мечта человеческая, любое ваше желание самое интересное и самое лучшее, любое ваше, ну, как бы сказать, стремление к чему-то, я имею в виду здесь, на земле, такому общечеловеческому, да, оно рано или поздно вас разочарует. Так, в силу греховности человека, в силу несовершенства этого мира, в силу нашего собственного несовершенства, да, рано или поздно, я еще раз говорю, я не говорю про грех, я говорю про самое светлое и лучшее, что вы можете себе представить в вашей жизни. Оно не оправдает ваших надежд. Никогда. По причине вашего, моего, окружающих вас людей, человеческого несовершенства и греха, присутствующего в нашей плоти. Поэтому Бог в любом случае остается, и Божье присутствие остается самым замечательным, самым великим, самым главным и самым важным, что мы можем на своей жизни наблюдать и иметь. Удивляет и поражает всегда то, насколько оно постоянно, и насколько оно, как бы сказать, насколько оно верно, вот это самое Божье присутствие в нас. И тем более удивителен сам источник вот этого Божьего присутствия, потому что мы с вами привыкли, что символом христианства является крест, да? Ну, у каждой религии имеет свой какой-то символ. Да, если мы говорим о буддизме, то что вам предстается первое? Пузатый такой вот мужичок, который сидит в какой-то странной позе, очень неудобной, и вот, как это сказать, блаженно созерцает все вокруг. Да? Это символ буддизма. Да? Если мы говорим о мусульманстве, то что? Полумесяц вот этот вот, как бы сказать, значение такое. Тоже такое интересное имеет, непонятное. Да, если мы там говорим еще о этом самом, о кришнаизме, да, то тогда кто там? Синий такой, тоже странный мужичок. Еще какие-то вещи. Да, для христианства с давних пор очень плотно и прочно заняло вот это вот место, символ христианства, это крест. Почему крест? Почему не Иисус Христос, как изображение вот этих вот Будды или там Кришны, там какого-то, как своих учителей? Почему не рыба, не сердце, там с любовью каким-то там этим самым, там, или еще что-то такое? Дело в том, что как раз вот источником Божьего присутствия в нашей жизни является крест. Потому что это, ну, как сказать, это точка соприкосновения. Бога с нашей жизнью. Это точка, в которой, ну, как сказать, это точка стабильности, точка опоры, на которой мы с вами, в общем-то, можем иметь Божье присутствие в своей жизни. Я не говорю о, как сказать, я не говорю о религиозности. Можно ходить в церковь и будучи неверующим. Заставили, да? Родные заставили. Детей там могут родители заставить, там, я не знаю, это самое, там, супругов, супруг какой-то может заставить ходить в церковь, там, еще какие-то обстоятельства могут заставить, да? Вот вышел указ, что со следующего дня все неверующие будут понижены в должности и лишены премиальных. Сразу начнется столпотворение в церкви. Поэтому неверующие могут ходить в церковь, но Божье присутствие в их жизни, ну как, Божье присутствие в их жизни это не принесет. Это принесет какой-то определенный свет, меру света. Но если человек не хочет и не может, и не желает, да, если он на самом деле не понимает, зачем все это ему нужно, то рано или поздно он создаст себе достаточно комфортные условия, комфортные греховные условия даже в этом собрании, в любом собрании, да. Мы имеем очень богатый многовековой опыт традиционных церквей, и посмотрите, что случилось. Бедная церковь боролась с этими языческими праздниками, боролась с языческим каким-то там вот наследием среди вновь обращенных этих самых прозелитов, скажем так, да. И в итоге что они получили? Они переименовали все языческие праздники в христианские, но, как сказать, и стали называть их по-новому, и как будто пытались вложить какой-то новый смысл, но что получилось в итоге? Мы имеем классическое язычество с новыми христианскими названиями. Форма осталась абсолютно та же самая. В некоторых народах даже не потрудились переименовать эти праздники. Так их остались, ну, в смысле, есть официальное церковное название и есть народное название, которое церковь, в конце концов, приняла и согласилась с ними, да? Что такое масленица? Что связано в христианстве там с маслом, да? Или с Иисусом, что там с маслом связано, да? Или в литовском варианте, что такое жоленис? Перевод, ну, если он существует, больше связан с чем-то зеленым, да. И все церковные праздники. Масленица – великий церковный праздник в православии, да? Вот эти жоленис, эти какой-то великий праздник в литовском католичестве. Но мы видим, что присутствие неверующих людей в церкви, оно, ну, не освещает, ну, как сказать, оно их особо не освещает, наоборот. Оно в итоге может трансформировать и саму церковь в какое-то неоязыческое формирование христианства, язычества и не пойми чего такого. Поэтому мы должны четко и ясно понимать, что Божье присутствие в нашей жизни. Это самое великое и самое замечательное, что может вообще существовать. Если вы его ощущаете, если вы его наблюдаете в своей жизни, если вы цените его в своей жизни, это большой источник радости, любви и утешения. И если присмотреться внимательно, откуда он берется, то я еще раз повторюсь, только у креста Голгофы, только крест Голгофы, он является вот этим вот местом, которое приносит в нашу жизнь Божье присутствие. Я хочу прочитать об этом немножко в Писании. Находится это место в первом послании к Коринфянам, в первой главе, с 23 стих, 24. Павел говорит об этом, он пишет такую вещь Коринфянам. «А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев – соблазн, для еленов – безумие. Для самих же призванных, иудеев и еленов – Христа». Божью силу и Божью премудрость. Я сознательно остановлюсь на этом половине этой предложения, потому что там есть продолжение в 25 стихе. Но вот 24 стих центральный, ну, который для нас очень важен. Посмотрите, он говорит, для самих же призванных, то бишь для людей, которых призвал Господь. Что такое распятый Христос? Распятый Христос, я подчеркиваю. Картинка очень неприглядная, очень некрасивая. Для иудеев, говорит, соблазн. Почему? Потому что напоминает об их позоре, как евреи распяли еврея. Для них соблазн. Для греков, говорит, вообще безумие. Где там радость, где там сила, где там счастье, где там вообще что? Распятый, убитый человек, висящий на кресте. Говорит, для самих же призванных, иудеев и еленов, Христа, Божью силу и Божью премудрость. Не просто Христа учителя, не просто Христа как врачевателя, да? Не просто Христа воскрешающего, а Христа какого? Христа распятого. Христа распятого. Для самих же иудеев, призванных иудеев и еленов, Христа, я добавлю распятого, Божью силу и Божью премудрость. И вот этот распятый Христос, он на самом деле является самым, что ни на есть, ну, надежным, верным надежной, верной и мощной точкой опоры в жизни всех абсолютно христиан, которые знают, понимают эту истину. Почему? И что в нем такого особенного? Очень важно, чтобы каждый из нас это рассмотрел. Потому что эта точка, ну, соприкосновения Бога и человека, ну, очень важна по многим очень показателям. Во-первых, разбирается с нашей самой серьезной и самой большой проблемой – это греховностью человека. Потому что написано, что во Христе Иисусе мы с вами умерли для греха. И мы теперь не мы живем, а живет нас Христос. И это не какое-то духовное достижение, это единственное, что вы можете с этой истиной сделать, это ее понять. Потому что если ты ее не понимаешь, она, естественно, не твоя. А если ты ее понял, то это факт, который совершился в твоей жизни. Как Павел пишет, уже не я живу, но живет во мне Христос. Понимаете? Я еще раз подчеркну, это не какое-то духовное достижение. Это не то, что Павел вот так на самом деле жил-жил, посвящался и в конце концов посвятился до такого уровня, что стал на самом деле вот таким вот, как бы сказать, потерявшимся в Иисусе Христе. Да? Что это уже говорит, это уже не я, не Павел, это уже Христос только, и меня как будто бы нету, потому что я очень долго там себя изживал, вытирал, каким-то образом там это самое, как-то вот посвящался и вот досветился до того, что сейчас уже не я живу, живет он и Христос. Нет, это факт, который ты либо понимаешь, либо не понимаешь. Если ты его не понимаешь, то тогда ты живешь сам. И, соответственно, Христос тебе, ну, помощник только в очень ограниченном контингенте, очень ограниченном круге. Там может чуть-чуть подлечить, может чуть наставить, может что-нибудь, когда-нибудь, где-нибудь помочь. Но если ты это понял, то тогда это для тебя факт. Факт твоего бытия. Потому что уже не я живу, но живет во мне Христос. Почему? Потому что Христос распят был за нас, вместо тебя, вместо меня. Аминь. Слышали об этом. Но знать это очень важно, потому что это единственный вариант вообще, как тебя Бог принимает. Потому что если ты понимаешь, как Павел пишет в своем послании, говорит, любовь Божья объемлет нас, думающих, рассуждающих так, говорит, если один умер за всех, то все тоже умерли. То есть он говорит, что если Христос умер за нас, то, естественно, мы, поверившие в Него, мы умерли тоже все в Нем. То есть и нету больше ветхого человека. То есть он как бы, мы в теле этом еще находимся ветхом. Но это все равно Бог дал нам этот факт. Да? Бог дал нам такую возможность. Он рассматривает нас с вами как умерших в Иисусе Христе за грехи. Потому что мы верою с Ним сораспялись. Мы верою с Ним умерли. Об этом свидетельствовало наше крещение. Мы с вами крестились в Его смерть, чтобы быть соединены с Ним подобием смертью. И воскресли, чтобы ходить подобие обновленной жизни. Понимаете, Господь, Он, как сказать, и Господь это серьезно очень рассматривает. Он рассматривает это как факт, как бытность, как настоящее ваше состояние. И именно поэтому, на основании только вот этого, ваши все грехи и беззакония прощены, и наши с вами несовершенства до сегодняшнего дня еще все покрыты. Подумайте, мы не заключаем завета с Богом никакого. Если вы думаете, что крещение вы заключили завет с Богом, вы глубоко заблуждаетесь. Вы не заключаете с Богом никакого завета, потому что с вами завет никакой заключать нельзя. Ни с вами, ни со мной. Почему? По причине нашей с вами неверности. Если бы мы с вами когда-нибудь заключили бы завет с Богом, то я не знаю, сколько кто продержался, но ваш завет был бы очень скоро разрушен. Знаете кем? Собственно, собой. Однажды мне довелось исповедовать одного человека, он засвидетельствовал, говорит, крестился, говорит, ту же ночь, говорит, согрешил. До вечера радовался человек, возрожденный и так далее. Понимаете? Потому на самом деле мы понимаем, что важно, очень важно на самом деле понимать и знать одну такую истину, что мы с вами находимся с Богом не на основании нашего завета, не на основании нашего договора. Мы с вами находимся на основании того, что мы вошли в завет Иисуса Христа с Его Небесным Отцом, который остался верным во всем, который Его ни в чем не нарушил, и который на самом деле Бог рассматривает всерьез. Мы с вами находимся в Его Завете. И мы с вами верою вошли в этот самый Завет, веруя, что Иисус Христос умер за нас, мы на самом деле присутствуем в Нем. Мы присутствуем в Иисусе Христе. Присутствуем в Иисусе Христе. Мы присутствуем в мире с Богом через Иисуса Христа. Мы находимся там, в Его, с нашим греховным телом, с нашим несовершенством, в Его совершенстве. Это достаточно такая интересная истина, которая достаточно непонятна для человека, который привык полагаться только на себя. Потому что если самое главное и самое важное в жизни и в мире – это ты, и самое важное и самое главное – это твои впечатления, ощущения и самоопределение и так далее, то есть если ты по-прежнему еще такой ярким цветом эгоист, то тогда эта истина, она очень, тяжело доходит. Почему? Потому что это и я самый главный. И самое главное то, что у меня, и то, что я из себя представляю. Что такое он, и что такое его мысль, что такое его слово? Что такое вообще вот эта истина? Она нечто, может быть, такое светлое, но недостаточно реально, недостаточно ощутимое. А для Бога совсем по-другому. Для Бога этот факт, то, что мы распяты с Ним, важнее, чем то, что ты ощущаешь. Поэтому ты до сегодняшнего дня жив. Поэтому до сегодняшнего дня Бог тебя всерьез воспринимает. Поэтому до сегодняшнего дня Бог слышит твои молитвы. Поэтому до сегодняшнего дня Господь милостив к тебе. Поэтому до сегодняшнего дня Господь ведет тебя, а не бросил. Поэтому до сегодняшнего дня Бог вообще хочет иметь с тобой дело. Понимаете? Не на основании того, что ты ощущаешь, не на основании того, что ты понимаешь и думаешь о себе, а на основании того, что Бог сделал для тебя. Что Иисус Христос совершил ради нас на Голгофе. На этом основании Бог еще присутствует в твоей и в моей жизни. Потому что во Христе Иисусе мы умерли. Во Христе Иисусе мы умерли. Мало того, что совершился Божий справедливый суд над нами, да, но еще и Бог разобрался с нашими прошлыми грехами, которые мы делали в неведении. Это важная вещь, потому что у некоторых это такой букет, что не приведи Господь, как говорится. Куда девать не знаешь. И куда это спрятать, ни под каким ковриком не спрячется. Это уже настолько серьезно и настолько, видно во всем. Да? Свидетельство об этом и свидетелей об этом полон мир у некоторых. У некоторых 1-2 человека, и то достаточно. Но у некоторых полон мир таких свидетелей, которые знают, что этот человек творил. И куда это деть? В итоге Господь на самом деле нашел, куда это деть. Он это дело распял на кресте Голгофы. В Иисусе Христе. Все это беззаконие, весь этот грех, весь этот бедлам был распят и уничтожен, покрыт его кровью и заплачено его смертью. Аминь. Более того, Христос знает, что делать дальше со всем этим. Поэтому, живя в этом теле, мы тоже на самом деле ошибаемся, согрешаем, написано так. Не повинуясь Господу, нарушая Его заповеди, нарушая каким-то образом Его волю. Да, и это не обязательно те грехи, которыми мы раньше грешили, потому что есть у Иакова такое очень ясное, понятное слово. Он говорит, кто разумеет, делает добро, не делает, тому уже тоже грех получается. Что с этим делать? Он говорит, если мы на самом деле со Христом осознаем это и на самом деле осознаем свою связь с Иисусом Христом, то для нас тоже это все решаемо. Для нас тоже это все решаемо. Не так, что мы это делаем произвольно, да, но если мы на самом деле понимаем и осознаем все то, что неправильно в наших жизнях, где мы ошибаемся, где мы согрешаем перед Ним, то написано, что мы исповедуем. Исповедуем, и Он, будучи верен и праведен, прощает и очищает нас. Зачем? По той же самой простой причине, потому что мы вынуждены, буквально я применю это слово, вынуждены почитать себя мертвыми для греха, живыми для Бога. Если мы этой истиной живем, то мы на самом деле можем прожить эту самую жизнь. Можем прожить эту жизнь непростую, полную различных трудностей, искушений, сложностей, непониманий и так далее, и так далее. Ведомый его словом, ведомый его заповедями, да, и ведомым тем словом, которое он нам оставил. Вот оно тут нужно. Оно тут нужно, и оно выполняется, это слово, верою. То есть мы ведомы его словом, ведомы его духом. Христос однажды сказал этой вот женщине самарийской, что говорит, поклонников, которых ищет Бог, те, которые будут поклоняться Господу в духе и в истине. Да? И Павел подтверждает эту мысль в своем послании к римлянам, он говорит в 8 главе, что все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Поэтому, когда мы живем, опять же, Божье присутствие, оно тоже, оно тоже только с креста Голгофского к нам приходит. Потому что крест является основной точкой опоры нашей. То есть все жизненно важные, все самые главные вопросы жизненные, они имеют ответ на Голгофском кресте. Я не беру мелочи, да, вот какую колбасу покупать, и вот там это самое, пить или не пить, есть или не есть, там жениться или не жениться. Это не то, ну, скажем так, это не тот уровень, об этом можно почитать в других местах. Но я говорю о таких глобальных вопросах, как Бог относится ко мне лично. Можете получить ответ на кресте или нет? Но если он туда пошел, зачем? Для того, чтобы тебя спасти. 5 глава послания к Римлянам, он говорит, Бог любовь свою к нам доказывает тем, что Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Да? Как Бог относится ко мне? Как Бог относится к греху? Что будет с этим миром? Все эти вопросы можно понять, задумавшись о том, посмотрев на крест Голгофы. Куда я пойду? Даже там этот ответ есть. Помните раскаявшегося разбойника, да? И путь самого Иисуса Христа. То есть он не только умер, но и воскрес, написано первенец из умерших. То есть это о нашем будущем есть ответы. Поэтому крест всегда является надежным и стабильным источником присутствия Божьего в наших жизнях, и он единственный вообще источник присутствия Божьего. Потому что все остальные варианты, они просто-напросто это двери в никуда. Ты можешь очень искренне и даже со слезами, и даже с воплем, и не знаю, как там, денно и ночно рыдать перед Богом. Если ты думаешь, что это его как-то разжалобит и привлечет его внимание, и каким-то образом принесет какие-то блага в твоей жизни, наверное, исплачешься, но ничего не поменяется. Если ты думаешь, что в многословии своем будешь услышан или в красивых молитвах, в христианстве есть очень много, особенно в традиционных, есть очень много помощи в молитвах, да, есть целые молитвенники, да, и там очень хорошие молитвы есть, замечательные молитвы. Я так не умею молиться, как люди молились. И когда ты их читаешь, на самом деле, там очень красивые слова, очень правильные слова. Не все, но бывало, попадаются. И если ты думаешь, что произнося правильные слова, ты будешь услышан, ты тоже глубоко заблуждаешься. Эти слова когда-то что-то значили для кого-то, для тех людей, которые знали Бога. Сегодня и сейчас нет. Если это не твои слова, если это на самом деле не твоя вера, то они ничего для тебя вообще не значат. Ты просто впустую перемалываешь воздух, повторяя какую-то христианскую мантру. Не побоюсь этого слова. Потому что именно она имеет так это значение. Если ты думаешь, что за тебя кто-то помолится, и Бог каким-то образом переменит твое решение, да? Хорошо, когда за нас молятся люди. И мы знаем, в общем-то, что Господь каким-то образом, обращает внимание на молитвы кого-то. Но мы также знаем один простой факт, что у Бога нету, двоюродных кого-то, внуков, да? Не любимчиков, а внуков именно. То есть, если у Бога есть его дети, то у Бога не существует внуков, то есть детей, его детей. И я знаю, что молитвы за нас, они могут привлечь в нашу жизнь какое-то Божье благоволение и Божье внимание, но они не привлекут в нашу жизнь спасение. И вот того присутствия Божьего постоянного они в нашу жизнь тоже не привлекут. Они могут там привлечь какую-то меру охраны, какую-то меру, скажем так, благословения, какую-то меру благоволения Божьего, но они не привлекут в нашу жизнь Божьего присутствия, вот эти самые молитвы, потому что приходит оно совершенно по-другому. Поэтому любая надежда на что-то на кого-то, на вообще все, что угодно здесь в этом мире есть. Очень много людей надеются на, как бы сказать, найти Божьи следы какого-то пребывания здесь. То есть вот эти постоянные паломничества в Израиль, туда едут, там эти самые эти камешки, по которым ходил Иисус Христос, целуют, в кармашки их суют. А их давно уже разобрали, арабы опять приводят грузовиками эти камни, там из карьеров высыпают, а христиане их опять растаскивают, думая, что вот по ним Иисус ходил и так далее. Все это фарс давно известный. С древних времен торговали перьями Гавриила, гвоздями от креста Христова, щепками от креста Христова, волосами Марии и так далее, и так далее. То есть прикоснуться к чему-то святому и иметь какое-то вот это вот Божье присутствие от чего-то такого, это тоже в нашу жизнь особо ничего не принесет. Даже если ты приобретешь нечто, да, то есть это не даст тебе, ну, того Божьего присутствия, которое нужно и важно в твоей жизни. По причине того, что, скорее всего, это подделка, а даже если это оригинальный экземпляр, то все равно, как сказать, Бог через это не действует. Он когда-то где-то, может быть, использовал, потому пытаются это все делать, но Бог через эти вещи не действует. Потому что Он предусмотрел для себя вот такой вот путь. Путь спасения через крест Голгофы. Поэтому, если мы понимаем, знаем, верим в то, что Он сделал для нас, то тогда мы начинаем наблюдать в своей жизни удивительную картину. То, что исполняется слово Иисуса Христа, когда Он говорит: «Я, говорит, вас никогда не оставлю и не покину». И что бы в нашей жизни ни происходило бы, мы там радуемся и благоденствуем. Мы видим Божье присутствие. Да? А это, оказывается, серьезное испытание. Я замечаю, что народ в наших широтах, он не умеет жить хорошо. Вот мы так привыкли, что нас постоянно вот эти вот морозы, слякоть, грязь и голод держат в ежовых рукавицах. И если, не дай Бог, нас из этих ежовых рукавиц отпустить, вот погода поменялась, да? Солнышко засветило. Это самое, там, что там еще, там на огороде много еды выросло, да, смотришь, как-то народ и расслабился. Если думаете, что на нас это не действует, действует. Я скажу так, всегда духовная активность зимой лучше, чем летом в церкви, к сожалению. Простая статистика. На изучении Библии присутствует людей больше, на молитвенных присутствует людей больше, по воскресеньям присутствует людей больше. Не по причине там отпусков или чего-то там другого, но чисто по причине того, что кругом смерти много. И вот эта смерть, она, дыхание этой смерти, оно заставляет народ как-то собираться вокруг Бога, к Нему поближе липнуть. А я вообще удивляюсь, как вообще в Африке церкви существуют. У них же круглый год лето. А тем не менее существует. Ну, у них, видно, какая-то своя мера смерти присутствует. Да, в лице чего-то там другого. В лице то ли войн, если говорить об Африке, то ли, может быть, каких-то там неустройств, болезней и так далее. Если говорить о Южной Америке, то есть все равно что-то там такое страшноватенькое тоже есть, что помогает людям поближе к Богу находиться. Поэтому, когда мы понимаем, что наша с вами ценность, самое главное и самое важное, это как раз вот это Божье присутствие, да, то мы начинаем немножко по-другому жить. Мы начинаем на самом деле больше ориентироваться не на себя со своими там ощущениями, своими там какими-то там пониманиями и заботами и так далее, а мы начинаем на самом деле все больше, ну как бы, отдавать и полагаться на именно вот это постоянное Божье присутствие в нашей жизни, потому что мы видим, что это единственная точка опоры, которая надежна. Это очень, ну, на мой взгляд, логичный и правильный вывод в наших жизнях, который позволяет нам Богу доверяться. Потому что ты начинаешь понимать, что это единственное, что надежно. Ты перестаешь хвататься за все соломинки, которые предлагает тебе мир. Потому что мир постоянно предлагает нам много соломы. как сказать, потонули, начинаем тонуть с одной, он сует нам другую. То и начали захлебываться соломинкой, он сует нам третью. Да? И вот эти соломинки, они этим миром подсовываются без конца. Но мы знаем, что они никогда не спасут. Потому что, ну, в конце концов, люди умирают, нахватавшись этих самых соломинок. Без веры умирают, без надежды, без любви, без утешения, без чего-то, на самом деле, ну, как, какого-то доброго в своей жизни. И единственное реальное, что позволяет нам выжить и выплыть, это как раз вот это вот Божье присутствие, на которое человек начинает полагаться. На которое человек на самом деле начинает полагаться, серьезно полагаться. И замечено это с древности. Если помните знаменитый этот псалом: «Если пойду долиной смертной тени, то не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня» и так далее. Это же человек когда писал? Несколько там тысячелетий до нас. Но ничего не поменялось. Он понимал вот это Божье присутствие. Он понимал на самом деле, что никуда от него не денешься. Что такое человек, что ты помнишь его? И сын человеческий, что ты посещаешь его? Это и тоже его слова, Давида. И эти вещи, ну, как сказать, это люди давно поняли. И они начинали, они начинали полагаться на это Божье присутствие. Они начинали, ну, как сказать, держаться за него. Да? И это, в общем-то, в итоге их преображало. И знаете, как сказать, я еще хочу немножко к Писанию обратиться, и потом буду заканчивать. О надежности его написано в Римлян, вот этой пятой главе, из которой я уже немножко цитировал. Я цитировал 10 стих. О его любви мы прочитаем дальше с 11 стиха. Римлян, 5 глава, с 11 стиха. «И недовольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком, он говорит о грехе Адама, грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Это факт, который мы с вами усвоили уже, как называется, печенкой, да? Что человек безнадежно испорченное грехом существо, причем с самого рождения. Если вы сомневаетесь, ну что ж, удачи вам, дерзайте, но я думаю, что ничего вы не сделаете. До вас еще никому не давалось ничего поменять. 13 стих. «Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, пока нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». То есть, неважно, она присутствовала в нашей жизни, это смерть и грех, и все, и с этим ничего не сделаешь. 15 стих. «Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих». То бишь, это значит что? Что жертва Иисуса Христа, она ничем не слабее, чем грех Адама. И она даже, как он утверждает, лучше и более сильно, более могущественно. Аминь. 16 стих. «И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений». Достаточно было один раз ослушаться Господа, чтобы пришла смерть. Да? Достаточно было одного раза. Слышите? И мы сейчас можем там кусать себе локти и ругать этого Адама, и думать, и мечтать о том, что было бы, если бы они не съели, не могли потерпеть. Можно гадать бесконечно, но ничего не поменяется. Все равно за одно пришла смерть, за одно преступление пришла власть греха. Теперь он пишет, посмотрите, дар благодати к оправданию от чего? Дар благодати – это смерть Иисуса на кресте. К оправданию от многих преступлений. Вот почему ты и я до сегодняшнего дня в церкви верующие называемся и детьми Божьими являемся. Аминь. Посмотрите дальше. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни». Особенно мне нравится конец 17 стиха. «То тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Глядите, Еще раз, тут немножко мудрено, чтобы вы поняли, еще раз читаю. «Тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности, огромное количество его благодати в нашей жизни, и дар праведности, который мы имеем, оправдавшись его кровью, будут царствовать в жизни чьей? Нашей, посредством единого Иисуса Христа. Будут царствовать в нашей жизни посредством не твоим, не твоей волей. Слышишь? Когда ты 100 раз уже решил, все, с понедельника начинаю новую жизнь. Ну, в воскресенье проповедь послушал. Почему с понедельника? Я открыл вам, наверное, тайну, да? Почему с понедельника, говорят, начинаю новую жизнь? Потому что в воскресенье проповедь услышал. 1001-ю, да. И в 1001-й раз решил, что с понедельника начинаю новую жизнь. Но твоей воли недостаточно. Поэтому в 1001-й раз и потерпел поражение. А чего достаточно? Что эта благодать будет царствовать, дар, и дар праведности будет царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Праведность будет царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Вот единственный источник нашей праведности. Не наша воля, не наше еще что-то такое. И я, опуская всякие вот эти вот нюансы, хочу обратить ваше внимание на концовку. Там Павел пишет еще много-много раз в своих посланиях, он говорит, что силен Бог, который поставит нас однажды перед собой непорочными и в радости. Да? И все время вот вопрос мучит, как же он нас поставит перед собой непорочными и в радости? Вот как это он может сделать? Как это у него получится? Да? Если будем послушны и в вере, получится. Аминь. Если будем послушны и в вере, получится. Если не будем противиться ему, хотя бы. Потому что написано, если мы непослушны Христу, то мы ему противимся. То есть, если мы перечим ему, да, если мы его слову перечим, если мы ругаемся его его действием в нашей жизни, да, вырываемся из его рук, то тогда мы, написано, противимся ему. Но если мы послушны ему, если мы идем за ним, да, если мы хотим, понимаем, что мы нуждаемся в спасении, мы понимаем, чего мы заслужили и где мы сейчас находимся. И если мы понимаем и верим в силу того, что он совершил ради нас, если мы видим вот это Божье присутствие, то результат, он неизбежен. И знаете какой? Жизнь вечная. Жизнь вечная – это какая-то такая вот расплывчатая тема, которую никто из вас, и меня в том числе, отчетливо не представляет. Я хочу, чтобы вы открыли Откровение, 14 главу, последнее наше место. Меня вот что вдохновляет. С 1 стиха. «И взглянул я», Иоанн пишет, «и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах, на лбу». Пусть вас не пугает эти 144 тысячи, вы туда поместитесь. Кто математик, конечно, посчитал, что уже сколько мест осталось, да? Нет. Это полнота Божьего числа. «И услышал я голос с неба, как бы шум от множества вод, и как звук сильного грома. И услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. И они, вот эти вот, поют новую песнь перед престолом и перед 4 животными и старцами. И никто не может научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернили себя с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни шел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. В устах их нет лукавства. Они непорочны перед престолом Божьим». Поглядите, какая красота. Какая красота. Когда я не понимал вообще, что Бог с нами делает, я завидовал этим людям. Я смотрел на них со стороны. И завидовал этим людям. Говорил, Господи, вот, ну, повезло ж некоторым. Они особые. Да. Они ничем не осквернились. Они без лукавства. Они без порока. Они стоят. Они поют такую замечательную песню, которую, ну, как сказать, к хору, которой невозможно присоединиться. Господи, ведь повезло же вот некоторым, да, вот где же таких взять? Я вот искал их в Библии и не нашел. В смысле, где их держали? Где их вывели таких? На какой такой земле? А потом в конце концов понял, что это то, вот это те, это ты и я. Это то, что из нас получится. Вы слышите? Это то, что из нас сделает Бог. Это конечный продукт Его работы в нас. Это то, как ты будешь выглядеть перед Его престолом. Это то, каким ты будешь тогда, когда встретишься с Ним. И в этом не будет ни капли твоей заслуги. В этом будет только слава Божья и только Его величие. Давайте встанем, помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за Твой удивительный план спасения, который Ты принес в нашей жизни. Мы даже помыслить о таком не могли, Господь. Мы даже, Господи, мечтать о таком не смели, Господи, о таком, Господь, надежном, великом и прекрасном, Господи, Твоем присутствии в наших жизнях. Мы благодарны Тебе, Господи, за Твою верность, Господи. Мы благодарны Тебе за Твою мудрость. Мы благодарны Тебе, Господи, за Твое величие, за Твою щедрость. Мы благодарны Тебе, Господи, за Твою любовь, которая открыла для нас двери. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Твое присутствие, оно не зависит от нас, Господи, даже. Ты принес, Господи, Его в жизнь людей и предложил для нас, Господи. И мы можем верить в это, либо не верить, Господи. Если мы будем верить, мы этим воспользуемся, Господь. И будем изменены Твоей силой, Господи, до неузнаваемости. Господи, мы будем изменены Твоей силой до неузнаваемости, Господь. До прекрасного состояния, о котором мы читаем, Господи, в Твоей книге. Отче Святый, если мы не будем веровать, Господи, то, наверное, самая страшная наша мука будет даже не адский пламень, а то, что, Господи, мы пропустили такую удивительную и чудесную новость мимо ушей и мимо сердца нашего. Что мы упустили такой удивительный, Господь, и замечательный шанс, которого вряд ли когда-то кто-то даст нам снова. Господи, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты сделал на Голгофе для нас. Благодарим, Господь, за неизменность, Господи, Твоего присутствия в наших жизнях, Господь, благодаря Голгофскому кресту. Мы благодарны Тебе, Господь, за смерть, Господи, Твою, за наши грехи и за воскресение ради нашего оправдания. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что сегодня, Господи, мы живы, благодаря тому, что Ты нас простил, Господь, и осветил для Себя. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что мы можем осознавать, что однажды мы умерли с Тобою, чтобы теперь жить обновленной жизнью. Слава Тебе за эту милость. И мы молимся, Господи, чтобы эти истины, Боже, твердо, Господь, остались в нашем сердце, чтобы нам не колебаться. Мы молимся, Господи, чтобы Ты просветил глаза нашего сердца, Господи, и мы увидели, насколько велика, Господь, Твоя слава в наших жизнях, насколько велико, Господи, Твое присутствие и сильно Твое присутствие, Господи, в жизни верующих в Тебя людей. Насколько, Господи, велико могущество Твое в нас, потому что Ты содержишь, Господи, нас силой, Господь, Твоего Духа и силой Твоего Слова. Слава Тебе за Твою милость. Аллилуйя.